Господи, мы хотим помолиться за тех людей, которые среди нас, или, может быть, которых мы знаем, которым сейчас тяжело, может быть, как Илии, которым кажется, что они одиноки, что очень трудная битва, в которой они участвуют. То ли они борются с самими собой, своими грехами, то ли они имеют какие-то еще сложности из-за того, что они преданы Тебе, из-за того, что они хотят созидать Твое царство по-Твоему. И мы молимся за этих людей. Ты их знаешь, ты знаешь сердца их, знаешь их переживания, знаешь их сложности в служении. И мы просим, Господь, пожалуйста, утеши их, укрепи их, дай им уверенности, что они не своя проблема, их церковь не их проблема, но это Твоя проблема. Это Твое дело. Это Твои сосуды, которые Ты употребляешь, и это Твое дело явить Свою славу через них. Господи, пожалуйста, утеши их. Дай им быть уверенными, что Ты, даже если не видно, Ты совершаешь свое дело, и Ты не оставил их, Ты их не бросил, и они не зря здесь. Это Твоя рука, милостивая, благодатная, заботливая рука на них. И благослови, Господь, это время нашего еще исследования в этот час. Укрепи нас физически, чтобы мы могли быть внимательными после обеда. Аминь. Еще раз хочу напомнить структуру нашей конференции или структуру изложения. Она в этом дереве изображается. Дерево – это то, что снаружи можно видеть. Это то, что является практической святостью, такую, которую можно видеть снаружи в нашей жизни, в наших реакциях на какие-то обстоятельства, на каких-то людей. Но это произрастает из глубины наших сердец, и поэтому нам нужно научаться проходить тот процесс, который должен внутри у нас этот механизм работать, механизм освящения. Уже сегодня Алексей за две проповеди, две потрясающие стороны этого механизма открыл. С одной стороны, это признание своего греха, это внутренний процесс, это не просто на словах сказать, это покаяние, это и все остальное. Я сейчас уже не припомню все пункты. Это исповедь и отвержение греха и так далее. Второй момент – это вот этот структурный сдвиг или структурное искажение, которое в нас возникло, и в нас оно есть после грехопадения. Это первый момент – это самовозвышение или самодостаточность, такое оторванность от Бога, когда мы сами себя утверждаем, и отсюда проистекает страх, если кто-то увидит, если я не поведу себя таким образом, отсюда проистекает ложь, отсюда проистекает еще какие-то моменты, которые и в конце это власть, которую мы хотим иметь для того, чтобы все-таки свою вот эту пирамиду, своего такого, своей самоправедности ее строить и утверждать и защищать. И было уже сказано, мне очень понравилось, как Алексей Алексеевич сказал о том, что если наши проповеди, если наши собрания, если наш личный процесс освящения, наше служение не устраняют эти пять структурных проблем, которые из-за грехопадения произошли, то мы не сможем освятиться. Потому что если мы все еще утверждаем самих себя, если мы все еще воюем за то, чтобы свой страх как-то решить, чтобы никто не заметил ничего во мне, если все еще мы начинаем лукавить, чтобы выставлять себя перед людьми красиво, а внутри мы совсем иные, если все еще мы боремся за то, чтобы в конце концов эту власть иметь, которой бы мы имели все рычаги, чтобы управлять обстоятельствами, людьми, там, проповедями, чем угодно, чтобы они нас не обличали, чтобы они не открывали нас. Если это все остается, то тогда какое освящение может быть? Такое освящение, которое будет согласовываться с моей плотью. Например, я брошу курить. Кто-то бросил курить и без Христа. Или я брошу там, ну, такие вещи делать. Кто-то подобные вещи бросал и без Христа делать. Ради самого себя, ради того, чтобы мне было лучше, ради самовозвышения, ради того, чтобы использовать христианство как определенную религию самовозвышения. Когда я не просто неплохой человек, я еще и с Богом, я еще тут в обществе Божьем величину себя представляю. И поэтому, но это не будет освящением, это не будет настоящей переменой, мы все еще будем воевать греховно. Это структура нашей конференции, механизм удобрения для нашего сердца, внутри которого будет этот механизм максимально по-библейски, плодотворно и хорошо происходить. И я проповедовал именно об этом, и мы говорили, первое удобрение – это величие, созерцание красоты, величия и славы Бога, Его центральное положение в наших сердцах. Второй момент – это роль Слова Божьего, что оно как скальпель, который может проникнуть глубоко в наше сердце и сделать ту необходимую операцию, которую нужно нам пережить. Третий момент – мы говорили о том, что нам нужно научиться мыслить. Когда мы говорим об освящении, нужно научиться мыслить, что освящение – это должно происходить на уровне сердца, а не на уровне только внешнем, вот этом, на уровне этих плодов дерева. Если внутри этого не происходит, то тогда эти плоды отсохнут, отвалятся, они не будут Богу просто угодны. Они совсем не принесут того плода, ради которого Бог говорит об освящении. И у меня еще есть 4 удобрения, я их постараюсь изложить за 45 минут, которые у меня есть. 4-е удобрение сердца – это несение креста. Несение креста. Человек, который хочет измениться, но не хочет понести крест изменений, никогда не изменится так, как угодно Богу. Он может быть какую-то создаст видимость, он может быть как-то перекрасит себя снаружи, но внутри он останется таким же гнилым, каким был до этого. Человек, который не хочет платить цену этой самопожертвенности, цену несения креста, когда я буду умирать, чтобы он был возвышен, он не сможет осветиться. Помните иллюстрация, которая уже была нарисована? Здесь рождение свыше. Это процесс духовного возрастания. Человек рождается свыше, и потом его процесс должен быть таким, что Христа становится больше, а я становится меньше. То есть до какого-то там, например, первый год христианской жизни Христа вот столько у человека, а собственного я вот столько. Конечно, человек обычно не осознает таких пропорций, он со временем видит, сколько это все было. То есть наш процесс возрастания – это чтобы Христа было больше, чтобы наше «я» было больше отдано на практическую реальную смерть. Духовное основание для такой смерти уже нам дано в Евангелии во Христе. Мы духовно уже умерли во Христе. Но на практике нам нужно это практиковать и отвергать свое «я» и выбирать Христа, выбирать Его волю. И это процесс именно принесения себя в жертвы. Мы сейчас посмотрим отрывки, сегодня уже и вчера читался отрывок Римлянам 12 глава, где Павел умоляет верующих людей отдать себя в жертву. Где он не просто говорит, ну, старайтесь немного как бы изменяться. Мы все-таки христиане, и нужно как-то, ну, как, немного должны какие-то процессы меняться. Или в другом месте написано, вы еще не до крови сражались против греха. Это битва, это сражение. Или в другом месте мы говорили, что сатана имеет аргументы, он имеет стратегии против нас. Он глубоко уже закладывал и продолжает закладывать какие-то не Божьи пути решения или реакции в каких-то ситуациях. И это то, что должно быть выкорчено, это то, что должно быть покорено Христу. Это болезненный процесс. Более того, почему процесс должен быть болезненным? Из предыдущей проповеди. Вот это системное разрушение, которое в человеке во время грехопадения произошло. Человек занял позицию оценщика Бога, он возвысил себя выше Бога, он сказал, я могу оценивать его систему, с чем-то я соглашусь, с чем-то нет, я являюсь авторитетом, у меня есть разум, и я поэтому буду Бога поддавать такому авторитету. Он возвышает себя над Богом, и это грех, хотя это иллюзия, он, конечно, выше Бога не может быть, и в ситуации. Для того, чтобы человек освящался, ему нужно отречься от этого самовозвышения. Это болезненно. Признать, что я не столь высок, признать, что я не такой весь из себя, такой величественный, а что я полная пустота, и меньше, чем пустота. И если Бог не наполнит меня, ничего не будет. Это очень больно. Это трудный процесс. С этого начинается Евангелие. Оно показывает не просто, что Бог любит нас. Оно показывает, Бог невероятно святой. В лучах Его святости человек крайне грешен. И у него нет никакого выхода. Евангелие приходит и говорит, оно убивает человека, оно ранит человека. Оно говорит, твое будущее в аду. План, который есть у Бога, это ад, но есть выход из этой ситуации. Бог хочет спасения для тебя. То есть оно ранит человека очень сильно. Это болезненный процесс даже начать христианскую жизнь. Нужно уже до определенной степени отречься от себя и покориться Христу. Глубокое библейское освящение всегда сопровождается самопожертвованием. Если вы освящались последние 5 лет, и вы не пережили никакой такой боли, никакого тупика, никакого такого страдания внутреннего, большой вопрос, освящались ли вы? Люди, желающие измениться постепенно, незаметно для себя, безболезненно, просто как-то оно вот само созреет, не изменяются. Они могут переставить декорации своей жизни, но этот актер, который играет на сцене этой жизни, он такой же слабый. Можно декорациями скрыть, может быть, что-то, может быть, отвлечь внимание кого-то на что-то, какие здесь красивые декорации. Но актер не умеет играть. И это серьезная проблема. Истинное освящение всегда происходит через отдачу своего «я» в жертву. Плодотворно освящаются только те христиане, чьи сердца приучены проходить через боль распятия. Истинно и успешно возрастают христиане, чьи сердца приучены. Они привыкли, они знают, вот здесь путь. Вот здесь путь выхода, вот здесь путь освящения. Это путь, когда тебе вновь и вновь становится, вроде бы ты уже пережил, вроде бы ты уже отрекся от себя, и опять Бог ставит тебя в ситуацию, где тебе нужно сделать болезненный выбор. И опять выбор в сторону Бога означает выбор отречься от себя, отдать себя в жертву. Не просто себя погладить, отодвинуть, ты пока подожди, я схожу сюда, но я потом вернусь. Нет, это решение отдать себя в жертву. Смотрите отрывки, которые об этом очень ясно говорят. Во-первых, Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. Луки 14, 25. «С ним шло множество народа, со Христом, и он, обратившись или повернувшись, сказал им». Это ситуация, люди идут, да, они идут за Христом, и вот он поворачивается, и он начинает людям говорить, тем, которые идут за ним. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер», дальше написано, «тот не может быть моим учеником». Иисус поворачивается и невероятно радикально обращается к людям. То есть он говорит им, вот вся ваша жизнь, все ваши драгоценности, которые даже вроде бы не с вами связаны, а вроде бы ваши близкие, если человек хочет идти за мной, и он хочет тянуть за собой самого себя, свои ценности, свои какие-то выбор в жизни, свою семью, своих дорогих людей, даже которые сами по себе не являются грехом, который будет этим дорожить больше, чем мною, тот не достоин меня. Он не может быть моим учеником. Он должен возлюбить меня больше, чем самое драгоценное, что есть в его жизни. Иисус здесь даже еще сильнее усложнил это. Он говорит, кто не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Он не может идти за мной. Он не может двигаться туда, куда иду я. Я периодически разговариваю со своими детьми, я им говорю, что я не люблю их больше всего на свете. Я говорю, я люблю Бога больше, чем вас. И я сразу же им говорю, я хочу, чтобы вы любили больше Бога, чем меня и маму. Потому что если смысл жизни не в нас, ни в нашей семье, ни в папе, ни в маме, ни в детях, ни в самых драгоценных муже или жене. Смысл жизни в Боге. И муж, и жена, и дети, и родители живут счастливо только тогда, когда они живут, преклоняясь перед Богом и устанавливая, что Бог для нас дороже всего, и мы пойдем за Ним. Я вспоминаю историю иудейской женщины, которая были гонения на иудеев, по-моему, это еще до Христа было, и у нее было 7 сыновей, которых она подошла, был момент, когда им нужно было либо отречься от Бога, либо умереть за Него, она подошла и каждого из них по очереди благословила идти умирать за Бога. Она очень ясно понимала, что счастье для ее детей не в том, чтобы сейчас спасти свою жизнь, а в том, чтобы сейчас умереть за Бога и остаться Ему преданным и верным. Это самая лучшая, самая счастливая судьба для моих детей. Это она могла сделать только потому, что в ее сердце Бог был на своем месте. Идолы были отвергнуты, Бог был наивысшей ценностью, и поэтому она смогла пожертвовать собой. Она больше ценила Бога, она понимала, это правильно. Это то, почему Павел говорил, для меня жизнь, Христос, вот смысл моей жизни. И смерть, если ради Христа, это приобретение, это для меня прибыль. Я могу умереть, это для меня лучше. Почему? Потому что для меня самая большая ценность, чтобы он был прославлен. И если моя смерть его прославит, это хорошо. Я после смерти его увижу, какой он есть, это для меня самая большая драгоценность. Не мой комфорт, не мое дело здесь на земле, не мои родные, не мое образование, не моя карьера, не моя семья, не какое-то мое здесь дело для меня большая драгоценность, чем слава Божья. Поэтому я хочу сделать такой выбор. Смотрите, дальше Иисус говорит. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Крест в то время, это сейчас крест, это украшение может быть. Сейчас крест – это символ христианства. В то время крест – это символ самого ужасающего унижения. Убивали на крестах только людей, которые были подлейшими, низменными преступниками. А многие римских граждан не убивали на крестах. А многие философы писали, что само упоминание крест уже не должно упоминаться, потому что оно унижает само по себе нацию римлян или вообще человечество. Христос был распят на кресте, это было самое унизительное, самое позорное переживание смерти. И он говорит, что его ученики должны каждый день на своем плече чувствовать этот крест. Крест самоотречения, крест, который ты несешь на свою Голгофу, где ты будешь распят, где ты будешь отвергнут для того, чтобы Христос был прославлен. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Это то, что может происходить с незрелыми христианами, которые не освящаются. По времени надо быть учителем, это смешно, что они не таковы. Говоря, будут смеяться, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Это обычные вещи, он говорит, так происходит. И потом говорит, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Он застрянет, он отстанет, он запутается, он где-то там одну ногу будет в реке Евангелия держать, я спасен, а все его тело будет на берегу, где он не в потоке Евангелия и святости будет жить, а он будет здесь себе дачку, огородик, здесь огурчики, помидорчики. Но смотрите, моя нога с Евангелием, я спасен, у меня все хорошо, но живу я вот этим всем. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Не в землю. Ни в навоз не годится, она неэффективна, она невлиятельна, она не исполняет то, для чего она сотворена. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. 2 Коринфянам 4, 10, 12. Павел о себе говорит, он говорит, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Всегда напоминаем себе, Иисус умер, и мы должны умереть для греха и жить для Него. Мы мертвость эту носим для чего? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Смерть – это очень трудно, это страшно, это тяжело, это болезненно. И чтобы жизнь Христа открылась, нам нужно проходить через этот болевой шок. Нам нужно выбирать проходить через эту боль самоотречения. Ибо мы живые и непрестанно предаемся на смерть. Вот как мы живем. Мы постоянно внутренне посвящаем себя, мы готовы умереть. Мы готовы в этой ситуации даже физически умереть. Или здесь мы умерщвляем наши предпочтения, наши желания, наши какие-то ожидания, наши претензии даже. Мы живы непрестанно, это постоянный процесс. Это наша жизнь, это и есть христианская жизнь. Предаемся на смерть ради Иисуса. Не ради себя, не ради собственного самовозвышения, а ради того, чтобы это возвышение уничижить, уничтожить, разбить, распять, чтобы Христос был возвышен. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. От нашего служения, говорит Коринфянам, мы видим, как жизнь действует в вас. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, самым драгоценным, представьте тела ваши в жертву живую». 11 глав он описывает Евангелие. 11 глав он утверждает вообще замысел Божий. 11 глав он закладывает мощнейший, впечатляющий фундамент. И потом первая фраза, которую он после этого говорит. Он говорит, вы видите, какое спасение, как мы были неспособны, как Иисус пострадал, какую любовь он нам явил, какой у него замысел для еврейского спасения, еврейского народа. Итак, братья, я вас умоляю после этого. Речь не идет о мелочах, речь не идет о каких-то плевых вещах, речь не идет о каких-то вопросах, которые не важны. Речь идет о смерти и жизни, речь идет о любви или ненависти к нашему Господу. Я вас умоляю после этого, отдайте свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы тогда будете влиятельными, вам нужно переживать эту жертву. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И это процесс этой жертвенной жизни через обновление ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И еще один отрывок, Евреям 12 глава. С 1 стиха. До этого было описано просто грандиозное количество, и даже не все герои веры, которые шли на жертву для того, чтобы быть угодными Богу. И потом он говорит, посему и мы, не только они, но и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые шли за Богом, которые посвящали свои жизни, отрекались от себя и поступали по вере, мы видим, они свидетельствуют нам о такой жизни, о таком стиле жизни, о таком удобренности своих сердец жертвенными подвигами, привычкой жертвовать собой. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Все, что есть. Ничего не оставим, ничем не будем дорожить. Свергнем, отвергнем это от себя. Это бремя, это то, что отягощает нас. Это то, что запинает нас. Это то, что мы, в чем мы грязные. Это то, что не дает нам двигаться вперед. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. С терпением будем проходить вот эти шоковые моменты в нашей жизни, моменты самоотречения. При этом мы будем взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. В нем наше утешение, в его славе наша надежда. Не в том, что страдания закончатся, но в нем, который вместо предлежавшей ему радости, он должен был радоваться все время. Он ничего не сделал греховного. Вместо этого он претерпел крест. Вместо этого он был унижен. Вместо этого он был оплеван. Вместо этого его тело было разрываемо на куски. Он платил цену наших грехов. Он платил цену вечных адских мук за несколько часов, за многие-многие тысячи и миллионы людей. Он претерпел крест, пренебрегший или отвергнув посрамление. Он воспринял это на себя. Он пренебрег тем, что даже посрамление хорошо. И результат. И воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Думайте о нем. Пусть ваше сердце на нем будет сконцентрировано. Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Ибо вам нужно идти с терпением через предлежащее поприще. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Вам нужно воодушевиться, вам нужно укрепить колени, вам нужно поднять руки опустившие, вам нужно двигаться туда, вам нужно укрепляться и идти через эти все страдания. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха и забыли утешение. У вас же есть утешение на этом пути. Утешение, которое предлагается вам как сынам, как детям, как дочерям и сынам, которые принадлежат Богу Отцу. И вот это утешение. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Бог наказывает, больно, тяжело, слава Богу. Это утешение, Бог меня не оставил, Он действует. Это значит, радость осияет мою душу, если я прохожу через эту боль. И не унывай, когда Он обличает тебя, больно. Иногда это такая боль, которая раскалывает сердце, которая в безысходность тебя ставит, когда ты понимаешь, что тебе не на что в себе опереться. Это утешение. Люди, которые привыкли так жертвовать собой, они знают, в этом есть большое утешение. Большое счастье, потому что после этого они могут сказать, милость твоя лучше, чем вся моя жизнь. Когда эта милость велика, когда я в глубине греха, когда ничего мне не светит, когда я хуже всех, я первый из грешников, и я смотрю, Бог любит меня. Это все пространство от Его святости до моей падшести, моего состояния заполняется Его милостью. И счастье преисполняет твое сердце. И это счастье ни с чем нельзя сравнить, ни с каким комфортом, ни с какой семьей, ни с каким просто вялым таким и неревностным следованием за Христом, ни с каким сбереганием себя от этой крови освящения. Нужно идти и умирать для себя. Не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Он проводит нас через эти страдания. Бьет же всякого сына, которого принимает. Речь не идет о том, что Он делает возмездие за наши грехи. Все возмездие, все наказание за наши грехи, если бы Бог нам дал, это ад. Никакие страдания на земле не могут быть адекватными нашему греху. Если наказывать нас за наши грехи, за маленький наш простой грех, это вечные муки в аду. Наказание за наш грех было возложено на Христа. И Его праведность была вменена нам, засчитана нам. Здесь речь идет о наказании и воспитании. Речь идет о трудностях духовного вот этого шествия за Христом, поприща, которое нам нужно совершить. Это трудность духовного возрастания. Это нелегкий процесс. И если Бог и дает нам его, то мы счастливы. Это благословение для нас. Это не наказание, это не возмездие за грех, это воспитание. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Конечно, нет, не было тогда. Сейчас мы уже слышали по японской системе, до 5 лет наказывать нельзя. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то есть оно всем принадлежит, это свойственно для детей Божьих. Если вы остаетесь без такого наказания, если ваша христианская жизнь не дает вам, не ведет вас через какие-то моменты самоотречения и такой боли, такого наказания, очищающего наказания, то вы незаконные дети, а не сыны, вы не дети Божьи. Если ваша жизнь очень плавно, очень медленно, спокойно развивается, если вы размерили все, и чтобы не перетрудиться, не перенапрячься, вы все сбалансировали, вы не сыновья, вы не дети Божьи, вы не знаете Христа. Те, которые идут за Христом, несут крест. Они предают себя ежедневно, распинают свою плоть со страстями и похотями. Ежедневно они это делают. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Ему любую цену нужно заплатить ради этой покорности. Те наказывали нас по своему произволу, часто неправедно, для немногих дней нашей жизни, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его, чтобы нам разделить жизнь Его, чтобы этот сок тек в нас, сок с этой лозы. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Это процесс возрастания, временами это трудно, это тяжело, это не очень радостно. Но после наученным через это наказание, наученным через него доставляет мирный плод праведности, мир в сердце и праведность в жизни. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени. У нас есть утешение, если мы терпим страдания, мы на Божьей дороге. Если мы выбираем эти страдания, Бог очищает нас. Если мы это выбираем ради Бога, если мы не страдаем просто потому, что мы грешники и за свои грехи несем наказание, последствия своих грехов. Если мы страдаем за освящение, мы в руках Божьих. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Подумайте, как часто вам приходится умирать для себя. Подумайте, есть ли у вас приученность в сердце, когда бы вы могли рассказать, за последний месяц у вас был ряд случаев, когда вы отвергали себя, когда, кажется, уже было невозможно идти по Божьему, когда уже все, вся логика говорила, уже все, остановись. Как жена Иова, помните, сказала, похули Бога и умри. Нет никакого смысла уже в том, что ты страдаешь так. Но вы выбирали, нет, я хочу идти все равно за Богом. Сквозь боль, сквозь слезы, сквозь усталость, сквозь обиду, сквозь унижение, сквозь лень, сквозь отречение от своего комфорта, сквозь то, что вы становитесь вроде как один, почему все живут так вроде бы нормально и не страдают так, как я, а почему я должен? Одна причина – Господь. Не потому, что я должен быть, как все остальные христиане, а потому, что Господь влечет меня. Если мы можем вспомнить за последний месяц такие отречения, если это, чем глубже они были, тем больше это показывает, что у нас этот процесс освящения внутри происходит. Моя жена, она перед этой конференцией много-много была занята целый месяц, и потом подготовка к конференции, и вчера буквально днем она несколько раз плакала, и она делала там, приготовляла еду для нас, и она стоит, плачет и готовит это все. Я просто подошел и обнял, и сказал, держись, и потом она все равно это делала, все равно она пришла, была на конференции, искала истину. И я в восторге, я счастлив, я спокоен за ее сердце перед Богом. Потому что она выбирает умирать для себя, у нее есть будущее. Итак, это четвертое удобрение для нашего сердца, это нести свой крест. Освящение требует платить цену. Если кто-то из нас не хочет платить цену, тогда это не совсем та конференция, на которой вам нужно быть. Тогда, может быть, даже церковь – это не то место, где вам нужно быть. Может быть, вы просто называетесь христианином, но таким не являетесь. Или если кто-то привык не жертвовать собой, привык искать просто плавный путь изменения, мягкий, где бы вы не заметили этого перелома, этого страдания, скорее всего, вы будете ходить по кругу, и вам будут декорации меняться, и вроде бы вы чему-то научились. Точно так же освящаются безбожники. Братья и сестры, подумайте об этом. Безбожники, они изменяются, их характер меняется. Они с временем становятся более опытными, они учатся на своих или на чужих ошибках, они могут себя в чем-то дисциплинировать, их жизнь меняется. Они не думают, что вот какой балбес был в 14 лет и сейчас в 40 лет, ну точно такой же. Никто так не думает о себе. И действительно, обычно никто таким не является, что-то изменилось. Вот так и христиане могут списывать это на реальное освящение, которая ценна для Бога, это просто обычная, безбожная, какая-то наученность жизнью, обстоятельствами, какими-то проблемами. Мы будем думать, у нас, ну я же меняюсь, я же не такой, как вчера был. Но действительно ли это библейское, действительно ли это сердечное, там поистине освящение? Или мы просто подстраиваемся под новые обстоятельства нашей жизни, когда уже ты кричишь на жену много и долго, и потом уже так тебе и устаешь от этого. И тут уж не буду я кричать. И потом оценишь, что я осветился. Тут святости нет. Тут я ради себя, ради своего удобства кричал, тут я повзрослел, вроде поумнел, и ради себя понял, ну, нужно как-то мириться, потому что, когда она кричишь, она ходит потом надутая 2 дня, а у меня здесь кошки шкребут, я не могу, когда она такая ходит. Ради того, чтобы не шкребли кошки, лучше на нее меньше кричать, или перестать кричать, или лучше перестать часто с ней вообще разговаривать о серьезных вопросах. Тогда вообще точек соприкосновения мало. Блажь, идиллия, у нас отличный брак, у нас вообще нет конфликтов, мы очень зрелые. А может быть причина, потому что у нас неглубокие отношения. И мы все острые углы просто далеко друг от друга держим, и нам кажется, что мы осветились. Масса безбожных людей так осветились. Живут, изменяя друг другу, живут, и каждое утро улыбаются друг другу. Ну, плюс-минус. Каждое утро. Мы должны видеть в себе этот признак, в себе это удобрение, что жертвенное шествие за Христом. Пятое удобрение сердца. Совлечение и обличение. Христиане, не проявляющие решительности в переменах, плывут по течению. И течение не направлено к реальному освящению. Христиане, это связано с жертвенностью. Христиане, которые, уже сегодня было это сказано хорошо, которые думают, что это вот процесс освящения сам должен произойти. Я просто буду здесь вот как-то что-то внутри там немножко, а на практике жизни, в общем, это не должно сказаться. И уже сегодня было сказано, что это не библейская концепция. Библия призывает работать со своим сердцем и уделять туда максимум внимания, но она же и призывает нас быть решительными, принимать конкретные практические решения, быть целенаправленным, очень осознанно видеть, что во мне не так, что Бог показал мне, и работать над этим. Заниматься этим, молиться об этом, искать советы об этом, читать книги об этом, исследовать Писание об этом, просить, чтобы за меня молились об этом, внимательно слушать, может быть, проповеди на эту тему или что-то еще для того, чтобы это было исправлено. Мы призваны не просто как-то абстрактно освещаться, мы призваны очень конкретно освещаться. Когда мы теплим себе надежду на плавные, незаметные, безболезненные перемены, это приводит нас к духовному прозябанию. Такие надежды рождены плотью, плотью, которая не хочет умирать. Они говорят, что не нужно так строго, не нужно так конкретно, не нужно так вот как-то упорно, фанатично. Нужно как-то просто жить, и Бог как-то это будет делать. Да, Бог это делает, да, Он совершает в нас работу, да, Он своей благодатью никогда нас не оставит. Да, начавший в нас доброе дело будет совершать его до дня пришествия Иисуса Христа. Да, аминь, мы не своя проблема, мы проблема Бога. Образно говоря, Бог занимается нами, Он жаждет нашего счастья, Он жаждет нашего освящения. Он никогда не бросит нас, какие бы глупцы мы ни были. Но при всем при этом Бог повелевает освящаться. Бог говорит, Петр пишет, то вы, прилагая к всему, всему богатству, которое во Христе, прилагая к всему все старание, которое у вас есть, и покажите вашей вере добродетель. Не просто говорите, я верю. Где добрые дела, которые подтверждают твою веру? Не такие добрые дела, которые любой безбожник может произвести. Просто быть вежливым. Покажи мне добрые дела, где я могу увидеть, что ты отрекся от себя ради этого доброго дела. Ты отрекся от себя, чтобы Христос был возвышен в этом добром деле. Это доброе дело доказывает, что у тебя есть вера. Другие добрые дела, чего тебе они ничего не стоят? Просто ты и без Бога, и без Христа так поступал. Тебе это свойственно просто по человеческой какой-то натуре. Это не доказывает твоей веры. Петр говорит, приложите все старание и покажите конкретные плоды своей жизни. И там дальше, вы помните, там целая цепочка конкретных практических перемен. Для настоящих перемен необходима решительность, конкретность и целеустремленность. Мы должны работать со своим сердцем и работать с ним настолько, чтобы это привело к перемене нашей внешней жизни. Я думаю, что об этом было уже много сегодня сказано. Я просто прочитаю несколько отрывков. И просто хочу сказать, наши сердца должны быть удобрены таким отношением. Не эфемерным, не абстрактным, не просто вот на конференции чувства почувствовал, вот теперь пойдет. Что конкретно Бог, к чему конкретно мне нужно приложить вот этот механизм? Какой конкретный следующий шаг мне нужно сделать? Что конкретно я должен сделать и как я это должен сделать? И через какое время я еще раз проанализирую, сделал ли я это? Или получится опять, как после очередной конференции, воодушевление, которое через месяц и след его исчез? Потому что мы не приняли конкретного решения. Потому что мы не сфокусировались, не сосредоточили свое внимание на конкретной проблеме своего сердца. Потому что мы не посвятили решать ее во что бы то ни стало, платя любую цену. И мы не решили так, что я не остановлюсь. Я буду звонить, как уже Алексей Коломисов говорил, буду звонить пастору и говорить: научи, наставь, объясни, у меня не получается, я буду за это бороться. Решительность, совлечение и обличение, практическая работа со своими грехами. Деяния 9 глава с 3 по 6 стих. Когда же он шел, апостол Павел, будущий апостол, он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Ты против меня идешь?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, против такой палки, которой тыкали животных, чтобы они шли вперед. Против копья, можно сказать». Реакция Савла. Он в трепете и ужасе, он увидел славу Божью. Сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Даже не посмел просить прощения. Он осознал в лучах этой славы Божьей, он осознал, что он настолько ужасный грешник, что он не посмел просить прощения. Он просто сказал: «Что ты сделаешь, делай. Что мне делать, Господи, скажи. Ты сам решай, как ты хочешь, являй свою славу, ты ее достоин, я здесь не качаю никаких своих прав, я здесь не выгрызаю свой комфорт, я здесь не пытаюсь все...» Но мы можем договориться хотя бы, чтобы я в ад как-то не попал, этого всего не было. Он был пригвожден просто этим Евангелием, он говорит: «Что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». А почему не сейчас? Павел так не реагирует. Что Бог повелевает. Деяния 2 глава 36-38, когда Петр проповедует народу: «И так твердо знай весь дом Израиля», в 36 стих, «что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились», и вы, наверное, в своих Библиях уже пометку сделали там сверху, «пронзились». Их сердца были пронзены в греческом оригинале. «Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи-братья?» Мы поняли Евангелие, мы поняли свою вину. Что мы должны делать конкретно? Петр же сказал им конкретно: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше описывается, как они практиковали жизнь церкви, описываются все составляющие этой здоровой библейской церкви. Еще один отрывок. Колоссянам 3, 8, 13. Колоссянам 3, 8, 13. «А теперь вы отложите все». Это совлечься. Совлечься – это значит снять с себя эту одежду. «Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Очень конкретные вещи. Не говорите лжи друг другу. «Совлекшись ветхого человека с делами его» – это греховный способ жизни. «И оденьтесь» или «облегшись в нового, который обновляется в познании истины», да? По образу создавшего его, мы в него оделись, и мы продолжаем в нем обновляться и расти. Очень конкретно: это отвергните, а это возьмите. И в этой жизни нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Важно, что с твоим сердцем, важно, уподобляется ли оно Христу, обновляется ли оно истиной. Это самое главное. Не важно, в какой ты должности, не важно, какое у тебя служение, не важно, какая у тебя родословная, не важно, из какого ты народа, какая у тебя национальность, это не играет роли. Во Христе играет роль твое положение, твое спасение в нем и твое уподобление Иисусу Христу. От этого все зависит. От этого все влияние, от этого сила Божья является. И вывод из этого. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, конкретные вещи, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Итак, это пятое удобрение. Для того, чтобы мы практически освящались, нам нужно быть конкретными, практичными и целеустремленными. Мы не должны сидеть на своей ступеньке святости и шлифовать ее, и просто быть довольным. И как-то оно само меня туда, течение куда-то принесет. Мы должны быть целенаправлены, потому что Библия призывает нас быть целенаправленными. Она дает нам повеление, чтобы это отложите, это оденьте. Хорошо, а что из этого отложить? Так, вот это мне надо. А что из этого одеть, чего мне не хватает? А как этот отложить? А как я этот механизм могу применить? А как этот структурный сдвиг грехопадения работает в этом грехе? Если я раздражаюсь, как здесь я пытаюсь себя возвысить? Какой страх мною здесь движет? Какую власть я пытаюсь захватить через это раздражение, чтобы обезопасить себя, или чтобы защитить себя, или чтобы достичь, чего я хочу? Мы анализируем свое сердце, мы анализируем, какой там идол руководит и производит все это. Какая ценность конкурирует с ценностью Господа. Очень конкретная, специфическая работа. То и удобрение сердца, благодать Божья. Я немножко об этом скажу. Любые перемены, которые не основаны на благодати Божьей, основаны на грехе самоправедности. Мы должны прийти в состояние беспомощности. И тогда мы смотрим на крест, и мы ожидаем этой благодати для нашего освящения. Мы уповаем на работу Духа Святого. При всем том, что Библия призывает нас быть целеустремленными и старательными, при всем при этом мы должны понимать, что в этой целеустремленности и старательности нет никаких сил. В ней нет мощи нас изменять. Это мощь от Господа, это мощь от Его благодати. Более того, мы не заслуживаем это Его действие. И мы как рабы на руку Господ смотрим на руку Господа. Они не имели права ни на что, даже на свою жизнь, даже на свою семейную жизнь. Можно было одного раба продать в одну, в другую сторону, мужа и жены развести. И мы вот так на Господа взираем: Господи, пошли свою благодать, измени меня. Я не могу, я устал, у меня не получится здесь правильно реагировать, поддержи меня. Любое такое освящение, которое не на благодати, основано на самоправедности, на самовозвышении и полностью противоречит библейскому христианству. Это не то освящение, которое угодно Богу. Это освящение законническое, и оно полностью противоречит сути Евангелия. Святость, достигаемая лишь своими усилиями воли и дисциплины, является вавилонской башней противостояния Богу. Если мы в чем-то перестали грешить с таким мотивом, мы через это перестали грешить, мы воздвигаем еще более серьезный грех своего сердца. Мы противостоим Богу. Мы бунтуем против Него. Мы хотим опираться на себя. Мы хотим себя утвердить. Мы хотим посмотреть на свою праведность и сказать: я могу. Я могу быть спокоен. Я могу уверенно сейчас прийти к Богу, потому что последнюю неделю я жил достойно. Я могу сейчас уверенно броситься к Богу, потому что я такой преисполненный духовных размышлений. И это ложь. Никогда нет такого времени. Есть только одно основание, на котором мы можем прийти к Богу уверенно. И это Иисус Христос. Это Его жертва на Голгофе. Любое другое основание, основанное на нашей праведности, на наших усилиях, на наших достижениях, на нашем служении, на наших подвигах или жертвенности, это будет вавилонская башня противостояния Богу. Как ужасно будет, когда мы увидим, что какая-то святость, которую мы думали является истинной святостью Божьей, на самом деле являлась просто нашим эгоцентризмом и самовозвышением. И то, от чего мы отказались, и даже столько жертв вроде бы пронесли, не ради Бога, не будучи разбитыми Евангелием, невзирая на Христа как на единственную надежду. И мы поймем, что эта святость была ложная, она не приносила тех плодов, которые Бог замыслил. На таком саморазвитии основываются все мировые религии. Все религии саморазвивают участника этой религии. К сожалению, христиане тоже склоняются к такому стилю жизни. Такое освящение не является истинным освящением, которого ожидает Бог. Такое освящение является лживой подделкой. Подачкой Богу, которую христиане бросают к Его ногам, чтобы стоять и уверенно себя чувствовать перед Ним. Только основанные на благодати перемены угодны Богу. Один отрывок, Евреям 12 глава, 14-16. Это та же 12 глава, просто ниже. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Это слово «лишился» еще можно перевести, чтобы ему доставало этой благодати, чтобы не стало ее меньше. Это слово «лишиться» или «нуждаться», «опаздывать», «отставать», чтобы никто не был нуждающимся, отстающим, недостающим, как бы не лишился этой Божьей благодати. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Освящение базируется на Божьей благодати. Есть еще один отрывок, есть намного больше, Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного, Адама имеется в виду, смерть царствовала посредством одного», то есть никто не ушел от нее, все умерли, абсолютное, тотальное царствование смерти. «Через преступление одного смерть царствовала, то тем более те, которые приемлют, то тем более приемлющие обилие благодати, кто принимает благодать от Христа и живет ей, и дар праведности, который Бог по благодати этой дарит, они будут царствовать. И они будут царствовать мощнее, чем смерть царствовала. Здесь написано «тем более». Они, их праведность сиять будет в их жизни, когда они основывают свою жизнь на даре праведности от Христа, на благодати, которая от Христа. Они будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Не посредством себя, не посредством своих усилий, не посредством своих знаний. Хотя это все должно быть, но все это должно быть на стержне нанизано. И это стержень Божья благодать. Это Бог, это Его действие, это Его сила. Мы все здесь с вами неудачники. Мы выйдем с этой конференции непрофессионалами в освящении. Никто не станет там после конференции и скажет, теперь у меня все в жизни будет классно. Теперь я все проконтролирую. Я теперь все знаю. Все законы, все рычаги, все сработает. Никто не сможет так стать. Мы выйдем там или еще здесь мы будем стоять разбитые. Господи, сколько этого всего, как я это могу применить? Господи, и даже все это знание, оно не сработает без Тебя. Библия без Бога не работает. Библейские принципы без Бога не работают. Библейские принципы ведут к Богу, и у ног величественного Бога они оживают и обретают силу, которой Дух Святой посылает в это слово и действует в наших сердцах. Мы здесь, никто не должен из нас почувствовать себя более успешными после этой конференции. Мы не должны прийти к людям, которые нас окружают, и умничать, и быть такими авторитетами, которые их там наставят. Мы должны быть разбитыми после этой конференции. Такая святость ожидается, и мы не тянем на нее, и мы не можем ее достичь. И у нас нет шансов, и мы не можем запрогнозировать и запланировать свою жизнь, что завтра вот я так сделаю. Господи, нет во мне этих сил, чтобы я сказал, что так будет завтра. Мы сегодня должны прийти к состоянию, когда мы будем внутри разбиты, стоять на коленях, смотреть на Христа, быть сосредоточены на Нем и говорить, Господи, помилуй меня, спаси, яви свою славу, яви то, что я не заслуживаю. Прояви ко мне милосердие и благодать. Измени меня, я нуждаюсь в тебе. И тогда каждый этот принцип станет в свое место, и он будет действовать. Сердце, удобренное Божьей благодатью, это значит, что сердце уже сокрушенное или сокрушающееся. Это сердце, которое уже не опирается на себя. Это сердце, в котором первый сдвиг грехопадения, а именно самовозвышение и самодостаточность, уже этот корень подрублен, уже это дерево шатается. И тогда Бог может продолжать эту работу. Он может искоренять грех из нашей жизни. Без Божьей благодати, без упования на Божью благодать никто не сможет действительно освящаться. И последнее. Седьмое удобрение сердца – это Евангелие. Евангелие – это то, что все эти семь удобрений суммируют вместе. Евангелие – это, может быть, можно сказать, короткая формулировка этих всех удобрений и даже процесса освящения. Духовное возрастание происходит через жизнь Евангелием, через этот внутренний процесс, когда Евангелие в нас работает. Евангелие спасения являет реальную силу Божью не только в спасении безбожника, но и в освящении верующих людей. Однако, когда человек получает спасение, то мы искушаемся думать, что Евангелие сработало там в моей жизни, и сейчас я, в общем, могу теперь уже другими методами идти и жить дальше. Я теперь уже могу какими-то своими достижениями, дисциплиной или еще чем-то. Многие христиане понимают Евангелие очень поверхностно. Они думают, это просто ключик от двери, которую я открыл и вошел в спасенную жизнь. Это ключик из ада в рай. И ты просто им воспользовался, ну, он где-то там в кармане лежит, ты его знаешь, неверующий можешь предложить, а ты-то уже теперь живешь по-другому. Потому что мы понимаем Евангелие поверхностно, на уровне буквально клише, просто правильной фразы. Мы думаем, спасение, это произнести такую молитву, это выйти вперед. И мы видим Евангелие очень поверхностно, очень неглубоко из-за этого. И оно не может быть действенным из-за этого. И поэтому отсюда проистекает причина нашей неуверенности, нашей греховной слабости. Мы должны жить Евангелием. Евангелием мы спасаемся, им же мы и освящаемся. Евангелие должно захватывать сердце христианина изо дня в день. Сколько ли лет он не жил бы во Христе, так как оно имеет силу раскрывать величие Бога, показывать глубину нашего греховного состояния, являть сияние спасительного подвига Иисуса Христа, являть эту благодать, которая нас преображает, захватывать наше сердце тем, чтобы любить Бога и идти за Ним. Именно Евангелие взрывает наше сердце радостью спасения не только от ада, но и от конкретного греховного корня нашей жизни. Вот почему, братья и сестры, Через много лет я понял, вот почему мы называемся евангельскими христианами. Мы не только спасаемся Евангелием, мы должны жить Евангелием. Мы верим, что Евангелие благодати Божьей является стержнем Библии, сутью спасения и сутью христианской жизни. Евангелие суммирует все эти удобрения вместе. Я просто напомню нам Евангелие. Бог, первая истина, Бог величественно свят. И мы созерцаем эту красоту. В этой красоте Его святости мы видим, что человек глубочайшим образом греховен. Мы видим, что Бог, это третья истина, Он реагирует на этот грех гневом. Он гневается против греха. Библия говорит, у Него яростный гнев. И эта справедливость Божья приближает ад к нам. И мы уже должны попадать в этот ад. Четвертая истина. Человек смотрит на свою греховность, на гнев Божий, на приближающийся ад. И он говорит, горе мне, со мной все кончено, я погиб. Я ничего не могу сделать, чтобы спастись. Никакие достижения христианской жизни никак не улучшат мои шансы на спасение. Он в полной апатии, он разбит, он расколот, он пронзен Евангелием. И тогда сияет пятая истина. И тогда человек понимает, почему Иисус пришел на землю. Он понимает, почему Он там страдал. Мой грех ужасен, и поэтому нет другого пути. Я в безысходности. Бог любит меня, и поэтому Христос пришел и страдал вместо меня. Он явил свою любовь там, искупительной, заместительной жертвой. Вот чем достигается мое спасение. И после этого человек понимает, что спасение для него приобретается верой. И эта вера не просто согласие, это вера христоцентричная, где Христос сияет в этой вере. Это вера, которая ведет меня к посвящению жить праведной жизни. Этот Христос не просто ключик из ада в рай. Этот Христос мой Господь теперь. И эта вера удостоверяется со временем добрыми плодами жизни. Обязательно должны быть жертвенные плоды жизни, которые подтверждают, что я действительно спасен. Это Евангелие. Оно должно действовать в нас. Другими словами, Бог должен больше и больше сиять в наших душах. Мы должны видеть Его славу, Его святость больше. Мы должны осознавать свою греховность глубже. Мы должны осознавать, что наказание, которое мы должны были бы понести, невероятное. Это гнев, вечный гнев, который Божий, который бы вечно изливался над нами, на нас в аду. Бог был бы там с нами в аду, Его гнев бы там присутствовал. Этот мой грех, милый, христианский, уютный, добрый грешок, который даже не осуждается в моей церкви, он должен был бы там наказан. И я безысходен, я, как и раньше, я не могу избавиться. Я не могу осветиться, и я поэтому взираю опять на Голгофу. Я опять бегу туда, мне опять Он нужен. Мне опять нужен Господь, мне опять нужна Его благодать. Мне опять нужно посвящение Ему, от Него исходит сила. И я стою там на Голгофе, я принимаю решение, я посвящаю себя, как я буду действовать дальше, как я буду совлекаться и облекаться в практической жизни. Но любое мое старание будет пронизано Евангелием. Апостол Павел говорил, мы ежедневно предаем себя на смерть. Мы ежедневно видим себя неспособными, разбитыми, сокрушенными. Евангелие опять и опять оживляет нас. Жертва и подвиг Христа дает нам надежду. Они дают нам силу двигаться вперед. Братья и сестры, мое сердце разбито. Я часто встречаюсь с людьми, которые десятилетия в церкви, они не понимают Евангелие. Они знают несколько правильных фраз про Евангелие. Они могут что-то сказать, но оно не живет там. Оно должно жить, потому что Евангелие дает нам силу двигаться вперед. Именно оно фокусирует все, все собирает. И именно оно движет всеми нами. Нам нужно быть на Голгофе. Нам нужно быть разбитыми, нам нужно быть разочарованными в себе, нам нужно ужасаться от нашего греха, нам нужно ужасаться от того, какой бы гнев был излит на нас. Может быть, кто-то здесь еще не рожден свыше. Друзья мои, бегите на Голгофу. Может быть, вы уже не доберетесь сегодня домой. У вас нет шанса осветиться, если вы не родитесь свыше. Ад готов уже принять вас. Там есть для вас место. Оно горит, и Божий гнев будет вечно изливаться на вас. И вы поймете тогда, что ваши милые, нормальные грехи, которые вы не заразились, может быть, большими грехами, потому что выросли в христианской общине, и ваши родители верующие, бабушки и дедушки, но Божий гнев пылает против вас. И вам нужно бояться этого состояния, и вам нужно бежать на Голгофу. Вам нужен Иисус Христос, вам нужно это прощение. Вы в ужасающей ситуации. Те, кто сегодня спасены, должны это переживать. Мы должны быть разбиваемы, мы должны быть разочарованными, мы должны быть разоруженными, мы должны сидеть на Голгофе, созерцать жертву Христа и утешаться ею, смотреть на Его пронзенного. В этом сила для наших перемен. В этом сила для людей, которых мы наставляем. В этом сила для наших церквей. Пусть бы Евангелие проповедовалось нашими устами, нашим сердцам и нашим церквам. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Мы благоговеем перед Тобой. Мы признаем, что Ты единственный, величественный Бог. Мы просим все у Тебя прощения, Господь, за то, что мы выдвигаем свои стандарты. Мы верим в свои авторитеты. Наши сердца конкурируют с Тобой, Господи, с Твоим господством. Прости нас. Мы все виновны в этом. И наши сердца разбиваются от того, что мы знаем, что на земле мы будем еще виновны в таких грехах против Тебя. Прости нас, Господь, за это. И мы, как апостол Павел, мы ничего не можем сказать, чтобы адекватно отреагировать на наш грех и на Твою святость, и на Твою любовь. Мы просто говорим, Господь, что делать нам? Дай нам понять, что нам делать, Господи. Мы просто в смирении, с молчаливыми устами, наклонив свои головы, мы просто ради Тебя, Господь, хотим это сделать, ради Твоей славы. Господи, спасибо, что мы все на Голгофе равны. Как бы мы ни осветились, каждый из нас первый грешник там. Пожалуйста, Господи, пусть наши сердца будут удобряемы постоянно этими истинами, и механизм освящения пусть бы работал в наших сердцах, чтобы Ты был прославлен, чтобы Твое имя было возвеличено. И нет для нас лучшего счастья, как видеть Тебя и видеть Твою славу. Отец, Сын, Дух Святой.